Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что уголовное дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской будет рассматриваться в Московском окружном военном суде. Следствие удовлетворило ходатайство защиты, и дело будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. Генпрокуратура подготовила обвинительное заключение 1 октября. В убийстве журналистки обвиняются Сергей Хаджикурбанов, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, еще одному фигуранту Павлу Рягузову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и вымогательстве. В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении непосредственного исполнителя убийства Рустама Махмудова и других лиц. Расследование этого дела еще продолжается. О том, имеет ли судебную перспективу дело об убийстве Анны Политковской, переданное в суд, мы беседуем с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Что смущает вас вот в сегодняшней информации о том, как развивается процесс по делу Анны Степановны?
Меня ничего не смущает, потому что я не вижу проблемы в военном суде. Потому что у нас было дело в военном суде, скажем так, резонансное, это дело группы Ульмана. И никаких проблем с освещением этого процесса, по большому счету, никаких проблем не было. Потому что мы о деле Ульмана узнали очень многое как раз тогда, когда оно рассматривалось в военном суде. Так что я бы не рассматривал вот этот ход, передачу в военный суд, как уловку власти, чтобы засекретить все на свете. Второе, присяжные. И вот здесь опять параллель с делом Ульмана. Почему, спрашивается, защита настаивает на присяжных, хотя какие присяжные, какие-то чеченцы убили или там, ну, какие-то военные убили кумира Анну Степановну Политковскую? На каких присяжных вообще можно рассчитывать? Более того, как бы наоборот, если есть у многих такая версия, что Анну убила власть, то тут тоже присяжные, ну, в общем-то, совсем не нужны для тех, кого обвиняют в убийстве, да? Потому что лучше уж им положиться на профессиональных судей, которые, значит, оправдывая власть, значит, и к ним будут снисходительны. Я очень туманно говорю, но, в принципе, суть вот в чем. Я думаю, защита обвиняемых рассчитывает на то, что присяжные проявят снисхождение по тем же самым причинам, по каким они проявили, в общем-то, по большому счету, к Ульману. Ульман с первого дня не отрицал, что он, да, убивал, но, тем не менее, ему все время говорили невиновен. Почему? Многие говорили, что потому что чеченцев не любят, ерунда это все. Его оправдывали раз за разом именно потому, что было очевидно, что он на этой скамье, я уж не говорю о его подчиненных, что он на этой скамье должен сидеть не один, что скамья должна немножко повыситься в статусе, ну, до полковника как минимум, а то и до генерала. Поэтому его оправдали. Мотив такой: крайних мы судить не будем. Вы судите, а мы не будем. Мы не считаем, что капитан во всем виноват. Так и здесь. Присяжные так между собой поговорят в совещательной комнате. Мы там у Михалкова Никиты видели, как это все происходит, да? Оно, может, и не так совсем в жизни, но по сути-то все правильно схвачено. Поговорят они и скажут, был ли у Хаджикурбанова мотив убивать Политковскую, был ли у Рягузова, был ли там у вот этих вот ребят именно мотив. Нет, они исполнители. А кто у нас заказчик? А где он? А почему он не сидит на скамье подсудимых? Нет, ребята, если того нет, и этих судить не будем. Вот на что, я думаю, рассчитывает защита. Вот я как бы определил отношение к этим новостям, которые поступили. Я жду ваших вопросов.
Сергей Соколов, замглавного редактора «Новой газеты», так объяснил избранную процедуру.
Ожидаемо дело было направлено в военный суд, поскольку один из подсудимых, подполковник Рягузов, является действующим сотрудником ФСБ. Правда, господин Рягузов проходит по другому эпизоду, не связанному с убийством Политковской. Но, тем не менее, все дело целиком пошло в военный суд. В этой связи хочется заметить, что военный суд очень любит устраивать закрытые процессы. А тем более, что наличие в деле секретных материалов формально это сделать позволяет. Но на взгляд газеты это была бы не просто большая ошибка, это было бы преступление делать суд по убийству журналиста Политковской закрытым. Мы приложим все усилия и просим всех, кто в состоянии нам в этом вопросе помочь, создать определенное общественное мнение, настаивать на открытом судебном процессе.
А помните, даже в ваших репортажах фигурировало, что в слежке за Анной Степановной участвовали женщины, а вот почему-то их никак в процессе нет.
И это тоже. Ну, у меня же откуда информация была? У меня информация была тоже из агентурных, так скажем, источников, да, о том, что была женщина. Может, я ошибаюсь, может быть и нет. Но, очевидно-то, вот эти все слежки, даже убийства, это меня, как ни странно, мало интересует. Меня даже не интересует, виноват этот, который в розыске, сейчас фотографии его опубликовали под процесс еще раз.
Рустам Махмудов.
Махмудов, да. Вот, опубликовались уже фотографии, но сейчас еще апгрейдили, значит. Вот, меня это вообще не интересует. Мне вообще все равно, он убил или кто-то другой. Потому что дело тут не в этом. Вот таких вот убийц можно найти, на самом деле, не так мало при нашем уровне общественного цинизма. Да? Вот. А понять, почему это случилось, то есть, как по уголовному кодексу и положено сделать, то есть, место преступления, орудие преступления, время преступления и четвертое обстоятельство, которое обязательно должно быть установлено, это в УК записано, мотив преступления. Вот мотива-то нету, поэтому покажите мне, кто, зачем заказал Анну Степановну Политковскую. А кто убил, ищите, ну, это фигуры второстепенные.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент радио «Свободно». Напомню, что о том, имеет ли судебную перспективу дело об убийстве Анны Политковской, мы говорим с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Бывший депутат Государственной Думы Юрий Иванов, член Домской комиссии по расследованию событий в Беслане, считает, что следствие отделалось формальностью.
На скамье подсудимых второстепенные фигуры. Заказчик не найден. С этим второстепенным фигурой фигурирует бывший сотрудник или действующий сотрудник УБОПа, а другой вообще ФСБ. Поэтому такая сплотка из силовиков и чеченцев. И я как говорил, так и остаюсь при своем мнении. Этих второстепенных лиц осудят. С чеченцами все ясно, им сроки дадут немалые. Ну а потом отпустят отбывать их наказание в Чечню, и так как мы уже то, о чем писала не раз Аня, когда лица, которые за что-то осужденные, попадают в Чечню, они потом освобождаются и гуляют там на просторах Чечни. Трудно сказать, чем там все кончится, потому что Рягузову меняется вымогательство. Вот каким боком и что он и у кого он вымогал, мы просто ничего не знаем. Поэтому надо смотреть будет на исход этого дела. Если Рягузова осудят, то, может быть, немножко прояснятся лучше обстоятельства дела. Я вообще думаю, что люди, которые могут дать какую-то информацию, это родственники и редакция «Новой газеты». Тем более, что ее заместитель Соколов, кажется, употребил такую фразу, что они тесно работали вместе со следствием и следствию доверяют.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судебные перспективы дела об убийстве Анны Политковской обсуждаем с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии.
Я, кстати, невнятно сказал одну вещь. Я не вижу таких уж радужных судебных перспектив. Их могут оправдать. И вы знаете, вот если их оправдают в этой ситуации, ну вот о чем я уже говорил, так как крайних не захотят судить, даже чеченцев, вот если их оправдают, тогда это будет очень страшно, потому что получится, что корреспондента убили, такого известного, такого честного, и никто за это даже не ответил. И от этого власть наша ничего не приобретет. Вот, что касается Юрия Павловича, да, высказывания, ну зачем вот эти натяжки, зачем путать Дудаевскую Чечню и Кадыровскую? Ничего личного, как говорится, я не испытываю особых симпатий к Кадырову как человеку, но он не будет освобождать Махмудова, если его даже переведут сидеть в Чечню. Ему это совершенно не нужно и невыгодно, и с какого боку вдруг? Вот. Поэтому я... Трудно опровергать то, что просто, ну, ни на чем не основано. Что касается... о том, что лучшие источники «Новая газета» и то, что они работали со следствием, вот тут, я считаю, ошибка, потому что от «Новой газеты» было бы больше толку, если бы они со следствием не работали, а работали бы, имея такой массив информации, ну, человек же у них работал, все-таки сами, самостоятельно, потому что, когда работаешь со следствием, у тебя возникают взаимные обязательства. Взаимные обязательства – это суть сделка. Вот. Тоже, опять же, без всякого смысла отрицательного, это слово я употребляю. Вот. И это только вредит журналистскому расследованию. Вот я журналистское расследование, которое проводил, оно у меня было менее ценно, потому что я не имел доступа к тем материалам, которые были у «Новой газеты». «Новая газета» имела доступ ко к гораздо большему количеству материалов и могла бы обойтись и без прокуратуры. Либо диктовать ей свои условия, а не слушать, что и прокуратура скажет. Прокуратура у нас тоже не святая. Я не верю следствию по делу Степана Политковского во главе с Петросом Горебяном. Я этому человеку не верю. У меня есть на это основание.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, удивлена ходом дела.
Я не очень поняла, почему передали в военный суд. То ли подозреваемые в убийстве являются военными, то ли совершенно необъяснимо, потому что Аня-то не была военной. Это чисто уголовное убийство. И не скрывается ли за этим желание сделать потом суд закрытым? Не знаю, меня это очень насторожило. А в смысле перспектив, ну, даже если они найдут конкретного исполнителя, мы не знаем заказчика. Ни в деле Юшенкова, ни в деле Щекочихина, которое считаю тоже убийством, ни в деле, между прочим, Литвиненко, ни в деле всех других мы никогда не знаем. Поэтому перспективы, на мой взгляд, и в данном случае плохие.
Что касается, опять же, закрытости процесса, да не определяется открытость процесса, открытость, скажем так, информации открытостью суда. Это совершенно вещи между собой не связаны. Если там будут какие-то сведения, которые составляют военную тайну, ну, по службе Рягузова или того же Хаджи Курбанова, все равно журналистов оттуда выведут. Вот. Это то же самое, что вот когда отменили журналистские там посиделки в правительстве или где, и сказали, ну вот, свободу слова, у нас все заперли, теперь где мы будем узнавать о том, что делает наша власть? Да где? На улицу пойди да узнай. Там все видно, очевидно, без всяких заседаний в Белом доме. Вот. А так и здесь. Если... А у «Новой газеты» наверняка есть такие источники. Если есть нормальные люди среди сторон процесса, вся информация будет доступна. А военный суд, у нас такой у него как бы флёр такой, да, раз военный, значит, там прямо вот как в казарме дедовщина, там все такое, табуретками бьют. Он просто военный, он тоже суд. То есть с таким же успехом можно не доверять любому, как он, общегражданский суд называется, да, который не военный. Любому общегражданскому суду можно не доверять. Справедливо совершенно. Да я не вижу в этом большой проблемы, на самом деле.
На следующей неделе будет 2 года убийству Анны Степановны. Вот, судя по всему, следствие долго шло по ложному следу. Держали в тюрьме Шамиля Бураева.
Ну да. Я удивлен, что его отпустили, на самом деле. Я этому очень рад, потому что вот у него-то точно мотива никакого не было. И это не его. Надо еще знать, Шамиля, он Это не его вообще, как бы, кредо. Там дело не в том, что Анна Степановна, как Шамиль сам говорил, защищала чеченцев, и тогда и он ее никогда не убьет. Он вообще на женщину руку не поднимет, просто ему это как-то... Ну, такая натура. Вот. Это не плохо, не хорошо, это факт. И следствие, в общем-то, продержав его 7 месяцев, по-моему, вдруг его выпускает. Не знаю, может быть, это была даже какая-то игра следствия. Может быть, они сейчас будут изображать для кого-то. Они же играют, да, они же играют с заказчиком. Они, и нам-то его не называют, но сами-то, видимо, знают. Они играют с заказчиком, они поддержали Шамиля Бураева, потом отпустили. А заказчик сиди и кумекай. Чего это они его отпустили? Понимаете, да? Не знаю, я рад, что Шамиль на свободе. Я ни дня, ни секунды не верил в том, что он причастен к этому преступлению. И роль-то у него была какая-то в этом преступлении тоже неправдоподобная. Что им управлял какой-то Рягузов, Хаджикурбанов, Шамилем? Не тот человек. Просто не тот. Это, если бы он всем управлял, я бы еще поверил. Может быть. Но вот так вот шестеркой у какого-то убоповца, у которого он там из лесу доставал, да не в жизнь. Поэтому ложный след, да. Тут же нельзя судить, по ложному не следу шли или нас вели по ложному следу. Это там где-нибудь, это что-то такое страшное, что вот человека безосновательно продержали полгода. А у нас человек уходит и говорит: спасибо нашей власти за то, что выпустили. Иск подавать не буду. Мужчины. Это я цитирую Шамиля Бураева. Поэтому с нашими ребятами можно делать все, что угодно. Они оценят. А полгода жизни и страшнее бывало. Ничего не заметят. Разошлись нормально. Все живы, здоровы, слава богу. Поэтому... То есть я говорю о том, что не исключено, что следствие специально посадило Шамиля Бураева на полгода, чтобы запутать и нас, и заказчика. О!
А какую роль сыграл в этой истории Дмитрий Довгий, который допустил утечку информации, а потом сам пострадал, был отстранен от следствия и находится сам под уже судом?
С Дмитрием Довгим вообще для меня вот лично это потрясение было, вот его интервью у Володи Перекресту, потому что он это дал интервью в конце марта 2008-го, что ли, в этом году, что ли, дал? Вот. А я в конце марта 2007-го вот ровно это же и написал, что он сказал. И... С одной стороны, я так думаю, какой я молодец, какой прозорливый, если у Довгия была информация, которая подтвердила мои гипотезы. А с другой стороны, я думаю, оба, а не прочитали ли они у меня эту гипотезу и не взяли ли они ее на вооружение? Просто украли, что называется, креатив. Вот. Так вот, если у нас просто совпадение, им просто в одном направлении думали, да? Я сейчас не хочу по новой озвучивать, чтобы не раздражать наших слушателей. Кому надо, найдут. Кому надо, те знают. И версию Довгия знают. Так вот, если то, что он сказал, действительно имеет отношение к правде, так выразимся, а ведь уволили его за что? За то, что много болтает. Если бы он просто напридумывал там что-нибудь, Бивис и Батхи, да, его бы не уволили. За что увольнять? Он же ничего не... А его и уволили как-то, чтобы мы поняли, что уволили за дело. Что он действительно что-то разгласил. Значит, он, видимо, уже был приговорен к увольнению. Но для того, чтобы увольнение прошло, условно говоря, по собственному желанию, он, видимо, выступил в роли рупора. То есть для того, чтобы все-таки обществу сообщить обиняком о версии государства. Государство не может само вот так это сказать по каким-то своим причинам, потому что то, что выше, скажем так, Рягузова в этом деле, все уже политика. Поэтому государство не может выйти и объявить: да, узнаете, по нашей информации Березовский заказал с Нухаевым. Вот так вот. Они не могут объявить. То ли не с Березовским играют, то ли с Нухаевым, то ли еще с кем-то. Они это говорят: слушай, Рягузов, скажи, пусть люди просто знают. И он дает это интервью, еще будучи на должности, при этом еще будучи, уже будучи как бы временно отстраненным. И не визирует это интервью, якобы до него и дозвониться не могут. А может и правда, «Известия». Там же интервью вышло не завизированное. То есть у власти есть все пути для отхода. Она в любом случае может сказать, что Вовка Перекрест исказил слова. Неважно, запись была, не была, интервью не визировано, это факт, «Известия» об этом сообщают прямо во врезе. Во-вторых, они могут сказать, что он уже никто был, мы его и уволили потом. Но, тем не менее, то, что он сказал, люди-то все равно услышали. И услышали это из уст еще действующего, кто он был, начальник следственного управления?
Да.
Начальника следственного управления. Такие люди, в общем-то, зря, как правило, не болтают, и такие непроверенные факты в известиях на полосу не печатают. Я думаю, роль Довгова была в том, чтобы неофициально слить официальную версию для народа, то есть пиар нашего государства, создание общественного мнения в нужном направлении, независимо от того, правду он говорил или врал.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый.
Никаких перспектив ждать, мне кажется, тоже вот не стоит, потому что устроят очередное шоу, пародию, как говорится, на суд. Это просто властям, мне кажется, надо для того, чтобы поставить жирную точку в этом следствии и в суде. Как бы следствие и суд закончены, забудьте. И вот перед всем миром как бы показать, вот мы нашли там и прочее, пятое, десятое. И вот как бы... Если бы этим судом как бы было закончено вот эти вот зверские убийства журналистов, тогда можно было этот суд как бы оправдать, ну, в глазах как общественности, такой справедливой общественности. Но ведь это ж не так. И, по-моему, ну, это без перспективы. Вот.
Вот когда-то также закончилось дело об убийстве Дмитрия Холодова. Ваши газеты собираются искать других виновников?
Я не могу отвечать на этот вопрос. Тут такой нравственный момент. Потому что я не работал с Дмитрием Холодовым. Я пришел гораздо позже. И, скажем так, не имею морального права по этому поводу рассуждать. Вот для себя. Ну, просто позже пришел. Это не мой был товарищ по газете. Вот, если про Холодова, это лучше других пригласить. Катю Дееву, Вадика Паэгли, они, конечно, более компетентны. Вот, но, в общем, да, везде все не закончено. Но что интересно, точку поставить, а точку-то поставить без проблем во всех убийствах. Вот сейчас уже появляются люди, позиционирующиеся как поколение там Путина или там еще что-то. Молодые люди, удачливые, у них даже культура какая-то своя есть. Блондинки такие роскошные, они там худенькие, девчонки по 23 года, они там в интернете присутствуют, что-то там говорят, что вот стабильность, стабильность. Вот как сынок у меня говорит, вот, говорит, при Ельцине как плохо жилось, а вот при Путине-то хорошо. При том, что при Путине он в армии служит, а при Ельцине отдыхал в Портофино. Как раз, когда Ельцин уходил со своего поста. Вот. Это же очень хорошо вкладывается в гордость за державу. Вот в это неокрепшее отсутствие мозгов очень хорошо это вкладывается. И эти люди постепенно, вот такие веселые, да, они постепенно замещают как бы людей, которые еще помнят, извините, Анну Степановну. Но ведь дело не только в этом. Дело в том, что у нас еще и война прошла. У нас сегодня 7 трупов, понимаете? И у нас этого Руслана Имадаева убили. Какая она Политковская, да?
Напомню, что дело об убийстве Анны Политковской обсуждаем с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство обороны России расценивает взрыв в Цхинвале, в результате которого погибли 7 и были ранены 8 российских военнослужащих, как тщательно спланированный террористический акт. МВД Грузии, между тем, категорически отрицает причастность грузинской стороны к взрыву. В Тбилиси назвали взрыв провокацией, цель которой – срыв и выводы российских войск из Грузии. Президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом законопроект, содержащий комплекс мер по спасению финансовой системы страны. План, предусматривающий выделение на помощь финансовым рынкам до 700 миллиардов долларов, тем самым вступил в силу. Интересы России в Грузии после разрыва дипломатических отношений между двумя странами будет представлять Швейцария. Об этом сообщил МИД России. Госдума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. Егор Гайдар покидает партию «Союз правых сил». Он заявил, что понимает тех, кто хочет реформировать партию, но сам отказывается от участия в новом проекте. В Москве арестован бывший заместитель командующего железнодорожными войсками России Евгений Корнишин. Уголовное дело об убийстве Анны Политковской передано в военный суд. Об этом на пресс-конференции в Париже заявил сегодня сын журналистки Илья Политковский. Власти Пакистана объявили, что будут вести борьбу с экстремизмом до победного конца, пока не превратят страну в территорию, свободную от терроризма. Заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл провел с представителями Северной Кореи переговоры по ядерной программе этой страны. Подробности не сообщаются. Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» заявило, что частота и повторяемость авиапроисшествий в России связана с формальным подходом авиакомпаний к требованиям безопасности.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, имеет ли судебную перспективу дело об убийстве Анны Политковской, переданное в военный суд, мы говорим с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым, он находится в нашей студии. Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в России, чувствует нежелание властей искать правду.
Для меня самой выразительной в этом сообщении была фраза «заказчики не обнаружены». Власти вообще не любят раскрывать такого рода. Ну, давайте вспомним дело Литвиненко, они хотят там раскрыть кого-нибудь? А дело об убийстве Яндарбиева. Вот уж там и суд состоялся, и убийцы были найдены. Один, правда, воспользовался дипломатическим иммунитетом, но двоих-то прихватили, осудили. Их попросили выдать, подчеркиваю, на родину для отбывания наказания. Где они отбывают наказание? Я вовсе не утверждаю, что на Анну Степановну был заказ оттуда же, откуда на Яндарбиева. Думаю, что нет. Это нельзя отвергнуть, эту гипотезу, но и нет в ее пользу никаких данных. Но независимо от того, кто оформлял заказ, убила ее власть.
Я вот что подумал после новостей. Я думаю, что Анна Степановна была бы не в восторге от выбранной нами темы сегодня, когда у нас 7 погибших миротворцев в Южной Осетии и 8 раненых. Вот я все жду звонка. Я думаю, может, то ли он не дозвонился, то ли с традиционным возгласом, что «а что вы уцепились за Анну Степановну Политковскую, значит? Что у нас там? То ли на дорогах много гибнет, то ли вот на войне много гибнет. Все это нормально, журналистика – опасная профессия, и пусть гибнут, это нормально. Солдаты же гибнут, вы о них не говорите». Вот. И меня вот что с этим… Давайте тогда про этих солдат. Власть, как сказал Сергей Адамович, не хочет искать правду, да? Я думаю, власть правду-то хочет искать, потому что иначе она пропадет. У нее должна быть правда для своего самосохранения. Она говорить ее нам не хочет, а мы, честно говоря, особо знать ее не хотим. Вот сейчас, я пока ехал в машине, передал «Эхо Москвы», что генерал Кулахметов сказал, что эту машину мы в расположении своего миротворческого расположения привезли сами. Вот мне интересно, а будет ли генерал Кулахметов завтра на этом посту? Это как он организовал службу, что подозрительную машину тащат в штаб, и она там взрывается? А как обвинять грузин в тщательно спланированном теракте, если по версии, которая сейчас наклевывается, получается, что грузины продали южным осетинам заминированную машину, и та доехала аж до штаба миротворческих сил. Ну, это надо быть каким... Это как нужно не уважать вообще русских и осетинов, чтобы подумать, что это, в принципе, возможно. Вот. И так как власть не говорит нам правду уже, я думаю, да долго уже не говорит, я не склонен верить и в версии, которые она выдвигает. Я не исключаю, что этот теракт, опять же, не спланирован и не сделан кем-то из наших, которым нужно оставить вот этот контингент там. Я не исключаю абсолютно. Если меня хотят опровергнуть, если мне хотят сказать, что наша власть не подставляет своих солдат и не убивает их ради каких-то политических интересов, пусть для начала мне прямо сегодня на сайте, на официальном, предоставят список этих погибших. Почему мы не знаем их фамилии и имен? Или завтра? Или нам опять его покупать где-то там, в Минобороны там, или где, чтобы опубликовать и хоть и, чтобы показать людям, откуда эти ребята, и, может быть, там помощь какая-то нужна их родителям.
Может, хоть... опять срочники там окажутся?
Да, вряд ли, но не исключено. А другой, какая разница, срочники, контрактники, солдаты все. И почему сейчас в госпитале Бурденко лежит труп Максима Пасько, вот сейчас лежит, в данную минуту, который погиб геройски 11 августа, и он до сих пор не похоронен. Почему власть не сделала все, чтобы привести этот акт экспертизы, без которого хранить никто не будет? Почему столько времени нужно для того, чтобы с почестями похоронить солдата, москвича причем, понимаете, да? Геройски погибшего на очень известной на весь мир войне, где мы там отстаивали свои интересы и делили Грузию там, да, на две части, и поделили. Вот такими вот солдатиками поделили. То есть даже те люди, которые гибнут на таких войнах, геройски, и то никому не нужны. И после этого как бы говорить о том, какая журналистика опасная профессия, даже язык не поворачивается. Власть не говорит нам правду, мы ей не верим, но по большому счету мы и не хотим этой правды, нам и так нормально. Вот так как-то примерно у меня такое самоощущение, да?
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, разочарована итогами расследования убийства Анны Политковской.
Заказчиков убийства нет. Ну, может быть, кого-нибудь и накажут для отмазки, но реальные люди, мне кажется, пока есть эта власть у власти, наказаны не будут. Ничего это не дает, как быстрее дело Политковской свести на нет. Да, для того, чтобы отчитаться и перед обществом, и прежде всего и перед Западом, для того, чтобы что-то делалось, это было громкое убийство, и для того, чтобы быстрее все это спустить просто на тормоза, и чтобы как можно меньше разговора было о Политковской, и как можно меньше вспоминали ее.
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Магомед. Мы знаем вас.
По поводу Васильевича, сегодня там 7 солдат погибло в Абхазии. Тут же прекратились накануне день празднования их независимости. Все взрывы прекратились. Эти осетины и абхазы то ли еще будет, они захлебнутся и будут тошнить им от этой независимости. А кто их доводит? Мы-то, чеченцы, хорошо знаем, как в Чечне, какой почерк и кто это делал. Потому что, когда ОРТ и РТР приезжали к нам, в Грозном все по домам уходили, потому что эти телевидения приезжали всегда за картинкой. А картинку кто им делал, чеченцы все знали. Спасибо.
Да, но погибли не Южные осетины, не Абхазы, а погибли российские миротворцы сегодня.
Ну да, и опять же за вот это вот... Да, тем более, когда они гибнут за какие-то такие вещи, за которые... Вот сам он не пойдет за это гибнуть. Его государство попросило там повоевать, там позащищать. Вот когда напал агрессор внешний, да, на твою территорию, ты пошел и погиб. Ну, как бы и нормально, да, естественно. А тут тебя просят, говорят, езжай, помоги нам с геополитикой разобраться в Закавказье, сделай доброе дело, защити мирную жизнь. Помоги нам продвинуть свои интересы. Он едет, а его убивают. Ну, его убил, все, мы другого будем уговаривать. У нас сколько политики, значит, беспокоятся, заметьте, в основном о том, как привлечь, вот сейчас призыв начался, да, как привлечь в армию, значит, людей, как их, что им еще, там уже и спиртное вроде собираются разрешать, в кисель что-то добавлять, 3 капли коньяку или что, я не знаю, вместо брома, как у нас было, да? Может, это тоже легенда про бром, не знаю, нам так говорили. Вот, и вся их политическая работа по заманиванию в армию рушится просто в дребезги после того, как солдат гибнет. Потому что как только он гибнет, он никому не нужен. А это же тоже становится известно. И вот вся эта пропаганда летит к чертям. не знают, чего они добиваются. Не будут им люди служить. Сейчас бегают, а потом вообще даже скрываться не будут. Просто будут посылать и все. Не будет у власти морального права что-то у нас попросить. А когда у него мораль... Сейчас пока есть. А когда морального права не будет, для того, чтобы отказать, не надо скрываться. Можно в лицо отказать. И когда у тебя нет морального права, ты даже не можешь схватить человека за шиворот. Менты начнут скопом переходить на сторону демонстрантов, если так будет продолжаться.
Советский правозащитник Владимир Буковский, незарегистрированный кандидат в президенты России, не верит в независимость российского суда.
Я вообще сомневаюсь в какой-то эффективности российского правосудия сегодня. Мы же знаем, что независимых судов нет. И поэтому процент дел, поступивших в суд, которые получили оправдательный приговор, он меньше 1%. Это потрясающая цифра. То есть есть так называемый обвинительный уклон. Что пришло в суд, какое обвинение пришло, то и штампуют. Поэтому мы никогда не знаем, раскрыли это преступление, не раскрыли. Эти люди признались там в чем-то, если признались, то под пытками или нет. Ну, невозможно. В такой системе, где нет правосудия, невозможно говорить о судах.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два аспекта хотел отметить в данной ситуации. Первое. Почему судят военным судом? Во-первых, потому что сложилась политическая основа. Такая, в военно-казарном государстве другого суда быть не может просто. Страна, которая воюет, руководство воюет собственным народом через внешние агрессоры, там, через Грузию. Это не с Грузией воюет, а в первую очередь воюет собственным народом. Потому что колоссальный грабеж происходит народа, этого никто не замечает. Вот вы правильно сказали, что пропадает мотивация у солдата служить, защищать родину. И правильно, после, то есть сам суд, он будет военный, потому что из казармы это выносить нельзя. И второй момент, который я бы очень сильно хотел отметить. Конечно, гибель Политковской, это, конечно, чудовищная трагедия, как специалиста, понимаете? Как человека слова, который несет всю правду жизни. И человек вышел из этой казармы, только за территорию этой казармы. Он тут же был убит. Как убит был, кстати, вот этот герой Советского Союза, Ямадаев, был убит, расстрелян в прошлом году, тоже какой-то полковник, российский офицер. То есть тенденция такая. В казарме тенденция расстреливать, кратчайший путь.
Вот слово «военный» в суде, оно как-то у наших слушателей как военно-полевой суд, да?
Трибунал.
Вот, именно вот военно-полевой или по законам военного времени, но это не совсем так. А потом, если у нас такое казарменное государство, откуда у нас вообще суд присяжных? Я бы хотел перевести на самом деле стрелки-то с государства на людей, потому что вот честные присяжные в деле Ульмана... В общем-то, благодаря вот этим присяжным, которые просто не хотели сажать крайнего, или которые даже были просто честны, может, даже в своей антипатии к чеченцам, которую, кстати, у них воспитали, не было у них, у самих-то, в такой ее степени. Но какими бы они ни были, как, что бы ими ни двигало, но благодаря вот этим вот 12 человекам, или уже 24, да, с учетом двух процессов, мы узнали о ситуации в Чечне, то есть методом от противного, да, гораздо больше, чем за два года, чем от всех журналистов вместе взятых. Потому что присяжные были честные, ничего не боялись, и они оправдывали его, а информация... утекала, потом уже секретная начала утекать. И мы узнали все, как там было дело. Так и здесь, если присяжные будут честные, а присяжные это мы, набираются они известно как, значит, есть шанс. А если они будут нечестные и трусливые, и будут делать то, что им власть говорит, тогда что на власть-то пенять? Тут все по-честному. Власть как бы говорит, вот я буду делать так. Что вы на это ответите? А мы говорим, слушай, делай, что хочешь. Достала ты нас уже за эти 20 лет. Дай нам спокойно пожить. Вот эта позиция плохая. Потому что она тут же садится тебе на шею и делает, что хочет.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот когда мы говорим о родине, мы о какой родине говорим? О родине кремлевских воров коррумпированных, да? или о родине нищего народа, который все отдал этой стране, да? И не имеет это самое ничего. Даже гробовые у него забрали и не собираются отдавать. Вот в Тульской области московские коррумпированные чиновники скупили все лучшие земли, да? Поставили заборы, поставили охрану и таблички, что местный вход запрещен. Где у меня родина? В Москве меня никто не ждет, а здесь меня ждут одни таблички.
Ну, родина ваша, Тульская область, сметите вы эти заборы, если вы считаете, что это неправильно. Встаньте там с плакатом, я не знаю, разбейте их и не дайте над вами издеваться, если это действительно так, как есть. А, скорее всего, так оно и есть. Вот. И родина, она к государству отношения большого не имеет, на самом деле. Вообще никакого отношения не имеет. Вот. Поэтому... Не, а что, нормально, да, у человека забор поставили незаконно, поперек, еще и цинично повесили табличку, что неграм вход запрещен, да. Он звонит на радио «Свобода» и говорит, куда мне ехать. Вот поэтому они и ставят забор.
Слушай, вопрос от Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я не знаю, не вижу вас через радио, но я... Понимаю, что вы абсолютно не русский человек.
Кто из нас?
А?
Кто из нас именно?
Вы лично.
А, я? Гость, да. Гость в смысле, да?
Да, гость.
А, ну понятно.
Ну, вот я хочу вас спросить. Сегодня уже ясно, что в этом деле, в уголовном, в убийстве Анны, замешаны чеченцы. Чеченцы, которых она защищала, которые ей жаловались, что российские солдаты и русские – это изверги. Только они, вот, чеченцы хорошие. И они же ее все-таки и убили. Нет ли среди них таких, которые признаются, что им стыдно за своих собратьев?
Вы знаете, вот среди русских, к которым я отношусь, да, очень много таких, за которых, в общем-то, наверное, мне было бы стыдно. Но я никогда это не признаю, потому что я за всех русских не ответчик. Так и среди чеченцев. Вообще, это гнилая постановка вопроса, именно гнилая. И для нормальной дискуссии неприемлемая. Вопрос такой, кто ты по нации? Это вообще не тема для разговора. В любом серьезном мире, в мире военных, в мире ученых, да где угодно, этого вопроса не стоит. Поэтому, да, фигурируют чеченцы, и что? Нормальный ход. И фигурируют русские, и что? Будете делить по нациям, с вами будут обращаться так, как сейчас я с вами обращаюсь. Совершенно пренебрежительно, и никакого ответа от меня не добьетесь. А если бы это было приличной встречей, вы бы меня спросили, кто ты по нации. Я бы вам объяснил, кто и что. До свидания.
Правозащитник Валерий Борщев, член Московской хельсинкской группы, не считает начавшийся процесс полноценным судом.
Назвать это судом по делу убийства Анны Политковской трудно. Поскольку ни убийца, ни заказчик, ни организатор убийства на суде не представлены. Там представлены некие люди, связанные с этим преступлением, но не основные фигуры. Поэтому есть серьезная опасность, что этим судом будет объявлено, что дело раскрыто, преступники наказаны и точка. Общество должно быть крайне внимательно и не допустить того, чтобы замотать этот процесс. А это, в общем-то, имитация процесса по делу убийства Анны Политковской. Да, хорошо, что нашли этих людей, связанных с убийством. Хорошо, что им предъявлено обвинение. Но дело об убийстве Анны Политковской по-прежнему остается нераскрытым, и общество ждет, когда же преступники предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание.
Я думаю, все-таки это не имитация, это политика. А заказчик, я все-таки думаю, человек достаточно серьезный, чтобы с ним считались. Вот наша власть с ним и считается. Есть какая-то, на мой взгляд, сделка между властью и заказчиком. Мы тебя не называем, но за это ты тоже как что-то должен сделать. Я не знаю, если речь шла о Нухаеве, Хоже Ахмеде, извините, мне Горебян Петрос, почему я, кстати, ему не верю, предлагал, чтобы я его через каких-то чеченцев с Нухаевым свел, что Гарибян хочет снять его с розыска за Хлебникова. Типа, сведи мне, дай мне по телефону с схожей поговорить. Я его с розыска... Ну, если он мне на ответ, на вопрос ответит, я его с розыска сниму. Я говорю, вы что, я кто? У меня нет таких связей. Да не, нормально, говорит, у тебя же чеченцы знакомые есть. Ты им скажи, они там передадут. Я его с розыска сниму за Хлебникова. Я говорю, а у него там еще розыск за незаконное вооруженное формирование. А это, говорит, ерунда. Он с этим, с НВФом, он ездит везде, где хочет. А вот с Хлебниковым у него реально... А может, договоримся, все. Я думаю, он, может, хотел, чтобы я это опубликовал тогда. Чтобы через меня послать сигнал Хоже, что типа, нормально, мужик, договоримся. Я не знаю для чего. Я это, конечно, не опубликовал. Сейчас-то говорю, уже можно, уже поздно, уже нормально. Вот. И это один тоже из признаков игры, который, возможно, власть ведет с заказчиком, либо с тем человеком, с тем же Хожей, который, может быть, и не имеет отношения к этому убийству, но, тем не менее, его... это убийство, на него очень легко повесить. У него бэкграунд позволяет. Тот же Хлебников, понимаете, да? Вот. Поэтому нам и не говорят о заказчиках. Потому что, когда мы спрашиваем, назовите нам заказчиков, власть нам, если бы она честная была, нам сказала, братва, не можем, мы с ним договорились, что мы типа про них ничего не говорим. Вот. То, что вы хотели услышать, вы услышали от Довгия, мы его уволили за это. А вот сами официально мы не можем объявить. Ну и дело надо заканчивать. Ну поймите нас, граждане наши. Вот как-то так. Это не имитация, это игра, в которой мы не участвуем. Мы в ней, как всегда, статисты. Даже не статисты, а эти. Не знаю кто.
Массовка. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У меня два пункта. Значит, первый пункт. Владимир Бубновский сказал, что в России нет независимого суда. То есть в России есть суд Синверсии. Отсутствие версии – это отсутствие суда. А еще Блаженный Августин, 354-430 годы жизни, сказал, что государство, в котором нет суда, это просто большая шайка разбойников.
Ну, будем ждать результатов этого суда. Слушаю москвича Магомеда.
Магомед.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте, Вадим.
Да, добрый.
Я заранее хотел бы извиниться, значит, потому как у нас речь все-таки идет о судебной перспективе Анны Политковской. Вот в этой связи вот у меня два вопроса. Первый вопрос. На ваш взгляд, кому это было бы нужно и мотивы этого? Вот. И второй вопрос. Вот хотелось бы услышать комментарии, отражающие вашу личную точку зрения. Будет ли раскрыто убийство Магомеда Евлоева 31 августа, я имею в виду сайт Ингушетия.ру, и если да, то понесут ли действительно, на ваш взгляд, убийцы заслуженное наказание?
Магомед, я на второй вопрос отвечу, значит, вот как. Я думаю, что в случае с убийством Магомеда Евлоева там все будет нормально. Потому что там суд, я думаю, будет, и, в общем-то, не останутся, и кровь будет возвращена. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вот. И вот этот вот аспект кровной мести, он, в общем-то, подтолкнет людей, причастных прямо или косвенно к этому убийству, или непричастных, но которые могли бы быть причастны, ну, в силу своего положения, я имею в виду Зязикова там и прочих, вот, к тому, чтобы истина дошла до родственников Магомеда. Поэтому, так как у вас на земле Вайнахов кровная месть – это реальный инструмент, я думаю, это очень стимулирует справедливое расследование. Я думаю, оно будет. Вот. Плохо, если все возмездие будет переложено на плечи родственников Евлоевых, объявивших кровную месть. Идеально бы было, если бы государство вмешалось и помирило этих людей и посадило виноватых. Но я не уверен, что наше государство способно на такой беспрецедентный шаг, отбросив снобизм, вмешаться. Государству проще, если Евлоевы перебьют там тех, кого они подозревают. Вот. Но тех, кого они подозревают, будут истину искать, потому что для них это, и для их детей и внуков это очень серьезная проблема. Что я вам объясняю, вы без меня все знаете. Вот. Что касается версии по кому было выгодно убийство Политковского, я об этом достаточно подробно писал. В марте 2007 года «Тупик Политковской» серия статей. Я повторять этого не хочу, потому что слишком много времени прошло. И я бы не хотел вообще даже близко к годовщине очередного убийства даже эту версию озвучивать, чтобы просто не раздражать людей, тех, которые со мной не согласны. Просто из, скажем так, из чувства такта я промолчу. Кому надо, прочитайте там где-нибудь в одиночестве, только никому не рассказывайте. Вот.
Как вы думаете, если бы вот был суд этот, хотя и на Московском окружном военном суде был открыт для прессы, хотели бы вы лично сам туда попасть и в надежде на то, чтобы узнать, какую именно информацию?
Ну, если бы суд был открытый... Да не, я бы там сидел круглые сутки, например, и слушал бы, что они говорят, смотрел бы за их поведением, смотрел бы, как судья формулирует вопросы, как защита, как прокуратура формулирует вопросы, и делал бы из этого какие-то для себя выводы и собирал бы информацию. То есть в таких процессах все важно, все интересно. Ведь их сколько, этих исполнителей, что никто из них не знал, на кого работает? А если это действительно так, значит, у нас не только заказчик не найден, но и не найдено соединяющее звено между заказчиком и исполнителем. И вот если я по их реакциям бы понял, что реально они не знают, как так получилось, да, что они здесь сидят, я бы понял, что... Я бы уже мог прийти в эфир, да, и сказать, вы знаете, не только заказчика нет, нет и человека, который элементарно коннектил вот эти вот заказчика и исполнителя. А сейчас я даже это сказать не могу, не знаю.
Спасибо. Напомню, что о том, имеет ли судебную перспективу дело об убийстве Анны Политковской, переданное в военный суд, мы беседовали с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находился в нашей студии. Спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
В воскресенье 5 октября в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить об отношении россиян к моде и о том, что такое мода с точки зрения социолога. В гостях у «Радио Свобода» Александр Гофман, профессор МГИМО и Высшей школы экономики, доктор социологических наук, завсектором социологии и культуры Института социологии РАН. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».